Как вы помните, последние несколько недель мы посвятили тому, чтобы вместе сфокусироваться на одном очень важном вопросе, вопросе, касающемся каждого христианина, каждого человека, и смысл его заключается в том, чтобы мы могли кристально четко понимать смысл спасения, завершенного Иисусом Христом. Понимать, в чем заключается Божье действие, как оно касается нас с вами. Если сказать кратко, Евангелие Иисуса Христа отличается от любой другой религии, которая существует, отличается тем, что спасение наше связано не с тем, что сделали мы, не с тем, что мы можем достичь, не с какими-то нашими попытками понравиться Богу. Евангелие Иисуса Христа заключается в соединении души человека с Иисусом Христом, Сыном Божьим, который пришел с небес, праведник, стал человеком, прожил совершенную праведную жизнь. И Он сделал это для того, чтобы вы и я могли верою соединиться с Иисусом Христом, соединиться с Ним и в Нем обрести все то, что дает Евангелие Иисуса Христа. И вот мы посвящаем это время тому, чтобы немножко яснее осознать это, и самое большое, чтобы научиться этим жить на практике, потому что в этом благословение Христа, в этом благословение христианской веры. И, к сожалению, многие-многие верующие люди, они не понимают этого до конца, не осознают, не помнят, не живут этим. Вот почему мы так подробно останавливаемся на многих аспектах, связанных с силой Евангелия. Главный текст этой серии проповедей находится в первой главе послания к римлянам, 16-17 стихи, я напомню, здесь написано: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается праведность Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Заметьте, апостол называет благовествование или Евангелие Христово называет силой Божией. В нем сила Божия – это сила ко спасению и сила к праведной жизни. И наша цель – посмотреть на практическое действие этой силы в жизни каждого из нас. Мы говорили уже о том, что апостол подробно объясняет нужду в Евангелии. Первая и вторая главы, и до середины третьей главы сказано очень ясно, обоснованно, доказано с разных сторон, что без Евангелия спасения нет. Никакими другими путями. Люди, которые игнорируют Бога полностью, они очевидно идут в погибель. И те люди, которые пытаются заработать себе спасение своей собственной праведностью, они точно так же находятся в огромной нужде, у них нет способности себя спасти. И вот начиная с середины третьей главы, апостол касается нескольких ключевых вещей, чтобы объяснить нам с вами сущность Евангелия. Он начинает с оправдания, он говорит о том, что когда душа соединяется со Христом, она получает праведность Иисуса Христа, эта праведность вменяется нам. Праведность совершенная, праведность стопроцентная, праведность небесная, праведность, которую невозможно подделать, это праведность Божия в Иисусе Христе. Она становится нашей праведностью посредством того, что мы соединились с Иисусом Христом. Второе, что отсюда, что с этим связано, это примирение с Богом. В Иисусе Христе все те, кто соединился с Ним, они имеют мир с Богом и, кроме того, имеют силу для борьбы с грехом. Мы подробно об этом говорили в прошлых проповедях. И вот сегодня мы будем говорить о том, что благодаря Евангелию или нашему единению с Иисусом Христом Бог делает еще одно чудеснейшее действие, которое практически касается каждого из нас и радикальным образом изменяет жизнь всех спасенных. Речь идет о нашем усыновлении Богу. Евангелие является инструментом, который делает душу человеческую реальным дитем Божиим, сыном или дочерью. Я хочу представить эту всю картину. в такой общей иллюстрации, чтобы мы могли понять и увидеть. Евангелие Иисуса Христа – это единение с Иисусом Христом. И оно включает в себя, во-первых, оправдание в Иисусе Христе, то есть мы в Иисусе Христе становимся праведными, святыми в Божьих глазах. Это первое. Второе – примирение с Богом в Иисусе Христе, то есть Бог больше не враг нам, и мы не враги Богу по причине того, что мы соединены с Сыном Его Иисусом Христом. Но сегодня мы будем говорить, сегодня и в следующей проповеди, о третьем аспекте – это усыновление в Иисусе Христе. Это связано с несколькими важнейшими аспектами жизни, благословениями, которые мы имеем. Во-первых, это совершенно другая жизнь. Это жизнь свободы от страха. Мы сегодня этого коснемся. Во-вторых, усыновление дает нам право, оно дает, делает нашим наследство. Бог Отец предназначил для сына. Представьте себе, вся история Вселенной существует для того, чтобы в конце ее, в результате ее сын, Бог-сын, получил что-то от Бога Отца. И вот это что-то становится нашим. Сегодня мы поговорим о том, что же это что-то. Третье, мы имеем надежду в скорбях, благодаря нашему усыновлению в Иисусе Христе. Четвертое, у нас есть уверенность в Боге благодаря усыновлению. И пятое, сила для преодоления трудностей. Сегодня мы попробуем остановиться на первых трех, вообще-то 2,5. Я смотрю так, что мы не сможем полностью поговорить о третьем факторе. А в следующий раз, если Господь позволит, коснемся остальных. Апостол говорит об усыновлении в 8 главе послания к римлянам. Я попрошу вас, откройте, пожалуйста, 8 главу, с 12 стиха мы будем читать. Откройте в ваших Библиях 8 глава послания к римлянам с 12 стиха, и мы посмотрим несколько очень интересных факторов, которые отмечает здесь апостол Павел. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Он продолжает свой аргумент, объясняющий, что верующий человек, сегодня Вениамин Викторович читал это в 5 главе, что верующий человек, который спасен благодатью Иисуса Христа, он не может пребывать во грехе. Он говорит, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Он продолжает тему борьбы с грехом, говоря о том, что борьба с грехом вполне естественна для спасенного человека. Это то, что он получает в результате этого соединения со Христом. Но здесь он добавляет еще один очень важный аргумент, который открывает совершенно новую тему для всей этой презентации Евангелия. 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Заметьте, три раза он повторяет: «сыны Божии», «дух усыновления», «дети Божьи». Если мы продолжим читать, то до конца этой главы он еще несколько раз упоминает эту фразу «дети Божии», «сыны Божии». То есть он подчеркивает то, что, соединяя нас со Христом, Дух Святой делает вас, делает меня, делает каждого спасенного человека реально сыном или дочерью Божией. Это чрезвычайно важная вещь, которая, опять-таки, как я сказал, часто упускается, и мы очень часто уподобляемся всем тем же язычникам, которые пытаются спасаться, они живут в постоянном страхе, в постоянной неуверенности. Вот, и они не знают, что делать с собой, что делать со своими грехами, что делать со своими проблемами, по причине того, что у них нет ясного понимания природы спасения и нет осознания и практической жизни, связанной, исходящей из этой природы. Итак, первое, что мы видим здесь, усыновление делает жизнь свободной от страха. Это самая первая вещь, которую нам нужно понимать. Всякая религия имеет дело со страхом. Смысл этого вот в чем, что все люди, все, даже язычники, даже неверующие, даже атеисты, все люди понимают, что есть что-то, есть кто-то, кто установил моральный стандарт. И все люди понимают, что мы не дотягиваем до этого стандарта. Люди пытаются заглушить это, они пытаются оправдать, типа фарисея, все так делают. Они пытаются найти какие-то извинения во всем этом. Но факт остается фактом, что всегда религия, она предлагала вариант, как от этого страха освободиться, как заручиться благорасположением божества. К большому сожалению, очень многие христиане, последовав за Христом, они продолжают жить в той же парадигме страха. Они продолжают жить, исходя из ясного понимания, что они там не дотянули, здесь не дотянули. И они ясно понимают, что в их жизни очень много того, что неправильного. В результате, как я уже сказал, все получается, люди впадают в одну из двух крайностей. Первая крайность, когда человек постоянно живет в страхе, в ощущении своей неполноценности, в ощущении того, что как я вообще могу быть спасенным. Я знаю огромное количество людей, которые до конца не уверены в своем спасении. Когда они уже ноги свесили в могилу, как говорили. Ты спрашиваешь у них, и они говорят, ну, не знаю, если Господь как-то там помилует, может быть. Есть другая категория людей, которые, типа фарисеев, они фокусируются на своих каких-то достоинствах и говорят, Господь должен меня принять, Господь должен меня. Еще одна категория, опять-таки, многие, с кем мне приходилось говорить, они говорят, я стараюсь, а я приду и скажу Господу, я старался. А что, если недостаточно старался? А откуда ты вообще взял, что старался достаточно для того, чтобы быть спасенным? То есть и одна, и другая категория людей, они связаны с тем же самым страхом, к великому сожалению. Так вот, Евангелие радикально отличается от всего этого. Оно рождает совершенно новый тип отношений между Богом и людьми. Это отношение отца и детей. И в этом благословение Евангелия, в этом сила Евангелия. На протяжении многих лет истории народа израильского Бог был движим ключевым обещанием, которое он повторял много раз в своих заветах, в своих обетованиях, в своих разговорах с Израилем. Вот один из примеров того, как это обещание выражено. Книга Левит, 26 глава, 11 и 12 стихи, написано следующее. «Я поставлю жилище мое среди вас». Бог говорит Израилю, душа моя не возгнушается вами. То есть он великий, он святой, он безграничный. Он говорит, я снизойду на ваш уровень. Я буду жить среди вас и буду ходить среди вас. То есть он не просто там где-то сидит, он будет частью их жизни. И буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И в действительности так и было. Помните столб огненный, столб облачный, который вел Израиль. Помните Божье присутствие в храме, в Скинии. Помните возможность обращаться к Богу для каждого израильтянина. Помните пророков, которые говорили. Но, как подтверждает история, евреи не были верны заключенному с Богом завету. Их жизнь характеризовалась постоянным непослушанием. И после многочисленных предупреждений слава Господня оставляет Иерусалимский храм. Кстати, если вы продолжаете читать по плану нашему, в котором мы читаем буквально на прошлой неделе, мы читали Иезекииля, 10-11 главы, где описана эта картина, как слава Господня, то есть Божье присутствие оставляет Иерусалим. Вот после того, когда это произошло, когда Иерусалим уже был разрушен, когда народ был уведен в плен, Иезекииль или Бог через Иезекииля говорит о том, что ну, у меня есть другой план. План более тесных отношений с народом моим. И эти отношения будут в том, что он не только вновь поселится среди народа, но он поселится в них. Послушайте, Иезекииля, 36 глава, 26 стих. и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». То есть в условиях Нового Завета Бог делает спасенных в буквальном смысле своими родственниками. Это суперважный вопрос. Родственники связаны природой. Родственники связаны ДНК. Посмотрите, Бог вкладывает в нас свой дух, Он рождает нас от своего духа, и это гарантирует их верность Богу. Посмотрите еще раз 27 стих. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях». То есть в результате того, что Дух Божий живет в сердце, это и побуждает эту душу ходить в заповедях Божьих и соблюдать Его уставы. Иисус говорил об этом своим ученикам перед распятием. Помните Его известная беседа в горнице, 14 глава Иоанна, 16 стих. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его». И Он с вами пребывает, и посмотрите, и в вас будет. Речь идет о вот этом исполнении Духом Божиим, Духом Святым. Апостол Петр говорит об этом же, 2 Петра, 1 глава, с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них, и посмотрите, сделались причастниками божеского естества». Посмотрите, «become partakers of the divine nature» – Божьей природы. То есть речь идет о спасенных, которые через обетование, через доверие Божьему Слову, Божьему Евангелию, мы становимся partakers, то есть причастниками, участниками Божьей природы. Именно об этом апостол Павел говорит в послании к римлянам. Ну-ка, давайте еще раз посмотрим 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». То есть он подчеркивает, в самом деле являются детьми Божьими. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. То есть Бог принял нас в Иисусе Христе на уровне своих детей. Это и есть усыновление. Этот фактор включает в себя несколько граней. Первое – усыновление делает нас подобными Христу в том, кто мы есть и как мы поступаем. Божье усыновление – это не просто юридический акт, в котором записано «такой-то, такой-то теперь признается законом сыном такого-то, такого-то» или дочерью такого-то. Нет, речь идет о вот том, что было сказано еще через Иезекииля: «Вложу внутрь вас Дух мой». Мы дети Божии, потому что когда мы соединились со Христом, Его природа стала нашей природой, Его ДНК стала нашим ДНК. Апостол Павел выражает это словами, посмотрите, еще раз 14 стих, «Ибо все водимые Духом Божиим». Водительство Духа Божьего – это не какие-то голоса, которые люди думают, можно слышать, или какой-то экстаз, в котором человек может находиться. Водительство Духом Божиим говорит о внутреннем неприятии греха и устремлении к Богу. В этом смысл водительства Духом Божиим. Человек до рождения свыше любит грех и игнорирует Бога. Человек, рожденный свыше, в этом его главное отличие. Дух, который живет в нем – он не хочет грешить. Да, мы продолжаем жить в нашей грешной теле, с нашей грешной природой. Да, мы продолжаем переживать в своей жизни давление этой природы, но настоящий верующий человек внутри, он никогда не примирится с этим. в этом водительство Духа Божьего. Оно выражается прежде всего в том, что рожденный свыше человек в глубине своего сердца, подобно Иисусу Христу, с которым он соединен в своей новой природе, всегда направлен к тому, чтобы искать волю Отца и угождать Ему, чтобы жить в согласии с Ним. Дух Святой открывает эту волю через свое Слово. Он помогает применять это Слово на практике в жизни. Итак, это первая грань. Усыновление. Вторая грань заключается в том, что оно наполняет наше сердце сердечной привязанностью к Богу, как к Отцу. Это очень важная деталь. Очень важная деталь, потому что нам многим трудно это понять. Далеко-далеко не у всех отношения с земным Отцом такие, какие были отношения, какими были отношения Иисуса Христа с Его Небесным Отцом. Отношения Иисуса Христа с Его Небесным Отцом были следующие. Посмотрите еще раз 14 и 15 стихи. 15 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Это языческая попытка постоянно угодить, не угодить, попасть, не попасть. Не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Грешный человек по своей природе всегда пытается быть самодостаточным и независимым. В этом отличие, вот результат того, что сказал когда-то дьявол, предлагая, искушая Адама с Евой, «Будете как боги, вы сами будете самодостаточны». Но Иисус приходит на землю, Иисус Христос живет в постоянной зависимости от Отца. И Он это подчеркивает всегда. Вот в этом отличие новой природы. Она не горделива, она не самодостаточна, она не независима, она постоянно зависит от Отца. Она понимает эту зависимость, она живет этой зависимостью, она не боится ее, она ищет ее, она подчеркивает эту зависимость. Эта зависимость выражается прежде всего в отношении к Богу, как к Отцу. Смотрите, как Иисус выражал свою близость с Отцом. Во-первых, Он каждый день говорил с Ним. Он не мог не говорить с Отцом. Как часто вы говорите со своим Отцом, если Он у вас жив? Иисус не мог не говорить с Ним. Вы помните, каким бы уставшим Он ни был, как бы тяжелым ни был день, он заканчивался всегда тем, что Иисус удалялся, уходил наедине. Для чего? Ему с Отцом нужно поговорить. Во-вторых, Иисус постоянно подчеркивал, что все, что Он говорит, и все, что Он делает, Он все говорит от лица Отца, то, что Отец хочет, и делает все то, что делает во имя Отца. Кроме того, когда Он говорил с Отцом, Он подчеркивал свою близость. Он не боялся выразить. Вот эта форма «Авва, Отче» – это очень близкая, очень сердечная, очень теплая. Это когда человек говорит «папа», когда он говорит не официально, а тепло, сердечно говорит. Марка, 14 глава, представляет нам один из эпизодов вот такой молитвы, и, скорее всего, такая молитва постоянно была у Христа. У нас нет описания всех тех молитв, которые Христос возносил, когда Он вечером уединялся для общения с Отцом. Посмотрите, 33 стих, «И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться», это Евангелие от Марка, 14 глава, «ужасаться и тосковать, и сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте, и, отойдя немного, пал на землю и молился, и чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил, «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси сию чашу мимо меня». Вот эта фраза, Иисус выражает ее сердечную привязанность к Отцу. Заметьте, это мужчина, который подчеркивает, он не боится, это естественно для него, подчеркнуть свою полную зависимость от Отца, причем теплую зависимость, теплую, сердечную зависимость. Апостол Павел в послании к Галатам, 4 главе, говорит о о том же самом практически, о чем мы только что прочитали в Римлянам с 4 стиха, но он подчеркивает здесь одну интересную деталь. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши, и дальше смотрите, Духа Сына Своего, вопиющего, Авва Отче, то есть Сын, для Него естественно иметь отношения с Богом Отцом, вот такие теплые, сердечные. Почему ты уже не раб, но сын? А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. В этом особенность спасенных людей. Все, кто пережил действие Евангелия, Иисус породнил нас с Богом. Поэтому мы не можем жить без Него в Боге, который в Иисусе Христе стал для нас Отцом, наша жизнь, наше будущее, смысл, цель нашего существования. И здесь мы переходим к третьему аспекту. Усыновление устанавливает наши особенные отношения с Богом, что вполне естественно. Это отношение вечной принадлежности Отцу. Вот заметьте, точно так же, как вы всегда будете детьми ваших родителей по ДНК вашим. Вот точно так в Иисусе Христе мы всегда будем Божьими детьми. Вот возьмите любого человека, вот посмотрите на себя или вокруг себя, посмотрите, разные люди здесь. Я люблю вот кого-то поставить вперед, но сейчас не буду, хотел Вениамина Викторовича как такой объект здесь пригласить, но решил воздержаться. Вот любой человек, вот возьмите Вениамин Викторович, он здесь был, да? Он невозможно, чтобы он не был сыном Виктора. Кто помнит его отца? Невозможно. Вот для того, чтобы он не был сыном Виктора, это будет не он. Почему? Потому что в каждой клетке его тела есть присутствие его отца, его мамы, конечно. То есть, когда мы стали детьми Божьими в Иисусе Христе, невозможно перестать быть детем Божьим. Невозможно. В этом смысл. Вот почему Писание очень ясно, очень много говорит об этом. С этим связано несколько очень важных вещей. Представьте себе, ваш отец – глава мощной корпорации. Очень хороший человек, любит вас, заботится о вас с огромными возможностями. Вы чувствуете себя в безопасности. Он всегда поможет. Он всегда подставит плечо. У него есть инструменты, которыми он подключит любых людей в любой точке мира. Это, кстати, очень обстоятельства, которые мы переживаем очень часто в разных ситуациях в жизни, когда кто-то где-то далеко попал в трудности, и очень хорошо, когда вот там где-то есть верующие люди, и ты позвонил, они пришли, и они помогли, и они в любой точке мира оказали необходимую заботу. Ну, смотрите, в нашей ситуации наш отец в действительности намного выше любого президента любой корпорации. Это очень важно понимать. Наш отец – владыка Вселенной. Он установил законы природы, по которым вся природа действует. Он управляет всем, что происходит в мире. Ему подчиняются миллиарды ангелов, серафимов и херувимов. В его руке все президенты, все цари, все правители. Он при этом обладает неизмеримой мудростью и непреодолимой мощью. И он ваш отец. Он всегда будет на вашей стороне. Он всегда будет заботиться о вас. Всегда, до самого последнего момента жизни. Ведя в соответствии с Его доброй, точной и совершенной волей. Помните, написано, чтобы познавать волю Божию, которая благая, угодная и совершенная. Это не зря сказано здесь же в этом послании. Это не означает, что Он будет одобрительно смотреть на ваши грехи. Это не означает, что Он устроит вам жизнь, в которой вы обленитесь и будете, а эта жизнь будет во вред вам. Нет, нет. Он будет все делать для вашего роста, А для этого часто нужно challenges, нужно вызовы какие-то, и он будет их организовывать в вашей жизни. И тогда, когда вы будете грешить, он будет вас наказывать и исправлять. Но он никогда не перестанет заботиться о вас. Почему? Потому что вы его дочь, вы его сын. И вы не можете перестать быть таковы. Евреям 12 глава, 6 стих. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Кстати, одна из иллюстраций, одно из утверждений Писания, которое очень ясно опровергает современные теории, которые существуют сегодня, о том, что родители якобы не должны наказывать детей. Вы умнее Бога тогда получается. Бог своих наказывает. Ясно говорится здесь. В этом благословении сила Евангелия. Это не очередная религиозная система, построенная на человеческих попытках достичь небес. Это новая небесная жизнь, принесенная на землю Сыном Божьим и обретаемая всяким, кто верою соединяется со Христом. И в этом смысл и цель великого плана искупления. Давайте вернемся еще раз к Галатам, 4 глава, очень важное место. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». Заметьте, усыновление – это последняя цель всего искупления. Это окончательная цель, чтобы вы стали Божьими детьми в полном смысле этого слова. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Потому что ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. И вот здесь мы подходим к самому интересному. Мы подходим к тому, что усыновление, оно не только делает жизнь свободной от страха, когда мы являемся детьми Божьими, но гарантирует Божье наследство. Это то, о чем мало людей, мало христиане думают. Это то, о чем, кстати, апостол Павел специально молился. Он молился и просил, чтобы Бог дал духа премудрости и откровения к познанию Его, чтобы мы познали, в чем состоит богатство наследия Его. И мы очень мало осознаем это. Давайте еще раз вернемся к Римлянам 8:14. «Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, как язычники, но приняли духа усыновления, это спокойствие, это безопасность в Боге, которым взываем Авва, Отче. И вот этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии, как он свидетельствует, побуждая нас к тому, что мы искали отца и избегали грех. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Нам нужно очень ясно уяснить себе или усвоить в своей жизни, если спасение – это соединение со Христом, еще раз повторю, если спасение – это соединение со Христом, то в результате этого соединения христиане получают то, что имел и имеет Христос. Очень важная деталь. Большинство верующих, они видят в христианстве нечто другое. Они видят в христианстве инструмент, который может помочь им получать Божье содействие в каких-то земных делах. Иметь хорошую работу, приобрести хороших друзей, удачно жениться или выйти замуж, здоровье, дети, политическая стабильность в обществе. Погода, в конце концов. Вот все это, с чем мы связываем свою жизнь. Но мы очень, при всем этом, мы забываем одну очень яркую реальность. Мы забываем, что Иисус Христос, живя на земле, Он жил совершенно иным. Когда мы соединились со Христом, мы получили то, что имел Христос. Теперь давайте посмотрим, как же жил Христос. Помните, Ему негде было, где голову преклонить. Он был Божий Сын, о котором Отец говорил с небес. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И он не дал ему хаты разваливающейся, не говоря уже о дворцах. И это очень важная вещь, которую нужно понять. Это совершенно иная парадигма. Давайте теперь посмотрим, чем жил Иисус Христос на земле, чем он был движим, и это может помочь нам понять, к чему мы присоединились. Очень важный вопрос. И когда думаю об этом, я сразу вспоминаю историю, которую я много раз рассказывал уже здесь. Историю, когда я сел не на тот поезд. Это факт был, в действительности, в Ростове. Я ехал в Новороссийск, я зашел, сел в вагон и вдруг обнаружил, люди говорят о том, что к утру в Харькове будем. Если вы понимаете, Харьков севернее, а Новороссийск южнее. И я быстренько сообразил и выскочил, обнаружил, что в одно время два поезда, один Новороссийск-Москва, другой Москва-Новороссийск, стоят на одном вокзале, один на одном пути, другой на другом пути. У меня было достаточно времени, чтобы пересесть. Мне кажется, очень многие христиане, they joined Christ, они присоединились ко Христу, но едут не туда. Не туда, куда Христос их везет. Поэтому и христианство такое неприятное, такое непонятное для них. Оно все какое-то с постоянным напряжением внутренним. Вот несколько штрихов из жизни Иисуса Христа. Главная цель жизни Христа, которую он провозглашал от начала и до конца, это спасение людей и устроение Царства Божьего. Вот эти две вещи мы постоянно видим. Еще через пророка Даниила, помните, знаменитый сон Навуходоносора. Бог показал, что главной целью Мессии будет установление мирового царства. Не меньше. Помните камень, который без содействия рук человеческих оторвался от горы, и который разрушил этот истукан, представляющий собой империи, и который вырос и заполнил собой всю вселенную. Даниила 2:44 написано: «В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Это одно из ярчайших пророчеств о Мессии и о его задаче, которые он будет осуществлять. Когда Иисус пришел на землю, когда он родился, помните, мудрецы с Востока приветствовали его как царя. Когда он вышел на служение, дьявол, понимая, в чем основная задача Мессии, он предлагает ему все царства мира сего, и Христос отказывается, потому что он утвердит Царство Божие другим путем. Когда Иисус начинает проповедническое служение, посмотрите Матфея 4:17, самое первое, что мы слышим из уст Иисуса, с того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось что? Царство Небесное». Провозглашение Царства Божьего было главной целью всех его чудес, которые он совершал. Они подтверждали, что он имеет власть над природой, имеет власть над силами тьмы. Матфея 4:23. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и немощь». Его главная проповедь, так называемая Нагорная проповедь, была проповедью о Царстве Небесном. Он говорил многочисленные притчи о Царстве Небесном. Когда он представлял церковь своим ученикам, помните, он говорил о Царстве, он говорит Петру: «Ключи Царства». Этот список можно продолжать долго. Иисус был распят как царь, он воскрес как царь, он однажды вернется как царь. Именно этим и заканчивается Библия. То есть устроение Царствия Божия было его главной целью. Вот почему Иисус не построил дома, не посадил дерево и не родил сына. Это очень важная вещь. Люди считают, что жизнь состоялась в этих трех случаях. И у Иисуса не было ни одного из них. Очень важная вещь. Вот почему он не боролся против римской оккупации. Хотя они тяжелейшим образом подавили независимость Израиля. Это речь идет об Израиле. Вот почему он не занимался проблемой бедности или социальной несправедливости. Вот почему он не фокусировался на образовании или защите окружающей среды. Вся деятельность Иисуса Христа была направлена к одной цели – исполнив волю Отца, совершить искупление, которое вырвет право на царство у дьявола и позволит действительно установить совершенное царство свободы, мира и справедливости. Иисус не пытался переделать то, что безнадежно испорчено. Он строил новое. Вот это новое, дорогие мои, и является наследием, которое Бог приготовил Сыну. Это глобальное, гигантское, космическое наследие. Это то, что Бог, для чего Бог сотворил всю Вселенную. Так вот, соединяясь с Сыном, я и вы соединяемся с Его целями. К сожалению, как я уже сказал, многие люди, становясь христианами, не совсем понимают, с чем они соединились, они сели не в тот поезд, они не понимают, куда он их везет. Вместе с тем они не понимают, куда стремительно несется весь этот мир, куда движется история, что является главной целью жизни, как в каждом человеке отдельности, так и в человечестве в целом. Переживая провал за провалом, они продолжают надеяться, они продолжают ожидать, что еще чуть-чуть и мир станет лучше, что справедливость восстановится, что к власти, наконец, придут добрые и порядочные люди, что новые технологии решат проблемы со здоровьем, социологи – проблемы с преступностью, психологи – проблемы с плохим настроением, и вот тогда заживем. Вот в чем многие христиане видят наследие, Бог этого не обещал. Писание же говорит, наследие спасенных приготовлено Богом в Иисусе Христе. Это то, что Бог Отец приготовил для Своего Сына, ставшего человеком. Вместе с Ним Он сделал наследниками всех нас. Все то, ради чего была создана, и ради чего продолжает существовать Вселенная, будет принадлежать нам. Точно так же, как это принадлежит Иисусу Христу. Что это такое? Как я уже сказал, наследие – это новый мир, создаваемый Богом для Сына, навсегда ставшего Бога человеком, а также для всех тех, кто в Сыне. Этот новый мир создается на протяжении всей истории. Его строительство будет завершено при возвращении Иисуса Христа с небес. Что это за новый мир? Несколько граней, которые Писание нам раскрывает об этом новом мире. Во-первых, победа Иисуса Христа над грехом и смертью решила главный вопрос. Она лишила дьявола власти или права на власть над физическим миром. Дьявол захватил эту власть обманом во время грехопадения Адама и Евы. Фактическое освобождение от власти тления и смерти, оно началось с физического воскресения Иисуса Христа в прославленном теле. Прославленное тело Христа чрезвычайно важно. Оно стало первым элементом этого нового мира, который строит Бог, это Царство Небесное, о котором идет речь. Этот мир продолжает строиться, но самый первый элемент, самый первый шаг в этом направлении был сделан воскресением Иисуса Христа. Прославленное тело Христа было очень интересным. С одной стороны, оно было похоже на его прежнее тело. Вы знаете, что ученики узнавали его. Правда, не всегда, некоторые не узнали. Помните, шли в Эммаус и не узнали сразу, узнали только потом. Но, во всяком случае, была какая-то степень схожести, resemblance, между телом, которое было у Иисуса Христа до его распятия и воскресшим телом. Вместе с тем, это была материя совершенно нового типа. Это материя, которая может проходить сквозь стены. Это материя, которая может без проблем во мгновение перемещаться с одного места в другое. Это то, что мы видим в Иисусе Христе. Но самое главное, прославленное тело Иисуса Христа состоит из материи, которая легко может переходить из состояния видимого мира в мир невидимый. То есть в мир непосредственного Божьего присутствия. Прославленное тело Христа может находиться рядом с Богом. Вспомните теперь то, с чего мы начинали. Бог жил среди Израиля, он должен был скрывать себя во святом святых. Его не могли люди просто так увидеть, они не могли быть в его общении с ним. Теперь смотри, что Бог делает. В результате сложнейшей операции, которую он делает на протяжении всей истории Вселенной, которая завершается искуплением, появляется новый тип человека, новая форма материи, которая может быть, теперь Бог берет этого человека, и не то, что Бог спускается сюда в ограниченном виде, а Он теперь поднимает человека вот туда, на небесах, для того, чтобы этот человек мог находиться рядом с Богом, видеть Его лицом к лицу в полной славе, разговаривать с Ним, слушать Его, и, я думаю, наверное, даже обниматься с Ним. В этом благословение новой материи. В этом благословении наследия. Теперь воскресение Христа открыло путь к нашему воскресению. Здесь же в 8 главе Римлянам, в 11 стихе. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Это событие гарантировано для всех, кто соединен верой со Христом. Оно настолько реально, что в некоторых местах апостол Павел пишет о нем в прошедшем времени, как о том, что уже случилось. Посмотрите Римлянам 8:29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, чтобы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Мы будем подробно говорить об этих стихах в следующей проповеди. Сейчас только отметим, что Писание говорит о нашем прославлении, как уже о свершившемся факте. Посмотрите, тех и прославил. Это то, что уже произошло. 1 Коринфянам 15:22. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Как все потомки Адама абсолютно точно умирают, так все, кто в Иисусе Христе, абсолютно точно оживут. Причем оживут в прославленном теле, в том же теле, которое у Иисуса Христа». 15 глава 1 Коринфянам 47 стих. «Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, то есть каков Адам, такие и мы. И каков небесный, какой Христос, такие и мы будем, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Мы будем такие же, как Христос». Апостол Иоанн говорит, 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем, знаем, что только что, когда откроется, будем подобны Ему». Филиппийцам апостол Павел говорит, что именно этого и ожидают тех, кто спасен Христом. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Будучи освобожденными от власти греха и тления, наши тела будут прославленными, достигшими их истинного предназначения, для которых Бог когда-то создал нас. Наше тело будет таким же, как у нашего Господа, Сына Божьего Иисуса Христа. Вот наше наследие. А вы сегодня болеете о том, как морщины исправить, или фигуру стройную иметь, или мышцы красивые. То, к чему Господь ведет нас, намного выше и намного славнее. Итак, первый элемент наследия, который мы имеем в Иисусе Христе – прославленное тело, свободное от болезней, несовершенств, прекрасное тело, в котором все гармонично, сбалансировано, способное находиться в непосредственном Божьем присутствии, общаясь с Богом лицом к лицу. Но это не все. Новое тело Христа сделало возможным трансформацию наших тел, и наше прославление откроет путь к полному преобразованию всего творения, всего мира. Посмотрите, продолжает апостол эту мысль в 18 стихе. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят». Мы, кстати, вернемся к этим словам чуть позже, в конце и, скорее всего, в следующей проповеди. Ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо творение, то есть вся вот эта земля, с надеждой ожидает откровения Сынов Божьих, то есть вот того изменения материи. Она начала изменяться в Иисусе Христе, и она будет, обязательно будет. Это изменение, эта трансформация обязательно произойдет. Потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего его в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Освобождение творения, связанное с окончательным преображением наших тел, которое произойдет тогда, когда мы будем подобны Иисусу Христу. Вот тогда и вся вселенная будет полностью обновлена. Откровение 21, мы читаем с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Друзья, это будет новая вселенная, новое небо, новая земля, новый город, святой город полноты. Это город мира, это город справедливости, это город полноценной жизни, это город полноценного общения с Богом. Это будет очень красивый город. Его спроектировал, построил сам Бог. Он его художник и строитель. Более того, это будет город славы, демонстрации Божьей славы во всей полноте. 23 стих этой же главы. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия, то есть его великолепие Божие осветило его, и светильник его агнец». Эта же слава будет отражаться во всех спасенных, во всех тех, кто жил, постигая славу Божию, наполняясь ее, отражая ее еще здесь, на земле. Более того, это будет место, свободное от каких-либо форм зла, каких-либо форм нечестия, 27 стих, и не войдет в него ничто нечистое. Никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Друзья, это и есть наследие, которое приготовил нам Бог. Однажды вся вселенная будет преображена Христом, с Христом став полнотою того Божьего плана, который Он осуществляет. Она будет полностью свободна от присутствия греха и тлена, и тлени. Это то, чего ожидают и к чему стремятся все спасенные Христом люди, все, кто в Иисусе Христе. Если вы хотите достичь общества добра и справедливости, стройте Царство Божие. Если вы хотите достичь прекрасной окружающей среды, стройте Царствие Божие. Если вы хотите построить то, что в действительности приносит полноценную жизнь, это то, что будет в полноте доступно в общении каждой души с Богом в Его реальном присутствии в Новом Иерусалиме. Это то, чего ожидал Авраам. Посмотрите еще, way back, вот там далеко в истории. Евреям 11 глава. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная куда. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Это то, чего ожидали ученики после того, как они поняли истинный смысл наследия, приготовленного Богом для нас во Иисусе Христе. Это то, чего ожидают все спасенные. Апостол Павел называет это ожидание одним из ключевых элементов истинного христианства. Филиппийцам 3 глава, 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». В чем эта вражда? Они не в мире, они против Иисуса Христа. Их конец погибели, Бог чрева, их слава в сраме. И главная проблема – они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах. откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Итак, жизнь для Царствия Божия, для Его утверждения, расширения и приближения – самое большое, что мы можем сделать для человечества. Установление справедливости, всеобщего мира, торжество вечного добра и сияние Его славы. В этом наше будущее, в этом наша надежда, и буквально несколько слов о том, что усыновление дает надежду в страданиях. Я сказал, что мы подробнее будем касаться этого вопроса в следующий раз, но буквально несколько штрихов очень важных, друзья. 17 стих. «А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Подобно тому, как Христос страдал, живя на земле, страдаем и мы. Можно только страдать с Ним или без Него. Страдают все. Наша надежда – прославиться с Ним, получить в наследство от Бога новое тело, новый город и новую вселенную. Наша надежда не в политиках, друзья мои. Наша надежда не в том, кто победит. Трамп или Харрис. Я в 16 году говорил о том, что есть русская такая поговорка, которую очень трудно перевести на английский. Вот. Не знаешь, как молиться. Господи, избавь меня от лукавого или от лукавой. Когда мы смотрим на то, что предлагают политики, я помню, много лет назад один пастор известный говорил, наша вся надежда на Обаму. Не может быть надежды. Да, может у кого-то надежда на Трампа или на Харриса или еще на кого-нибудь. Не-не, наша надежда не в этом. И наша надежда не в свободной Украине. И даже не в окончании войны. Мы не знаем, когда она там закончится. Наша надежда не в замужестве или женитьбе. И не в повышении зарплаты, и не в продвижении карьеры, и не в новом доме, конечно, и не в получении грин-карты. Для многих это актуально. Не в друзьях, и не в хорошем пенсионном плане. Все это временно. Все это никогда не удовлетворит. Все это не может сделать нас счастливыми в мире, который поражен грехом, тлением, в мире, в котором живет зло, в котором очень много несправедливости. Наша надежда в Иисусе Христе. В том, что в Нем мы стали детьми Божьими. И с Ним мы однажды обретем все, что Бог Отец приготовил в качестве наследия Сыну. Это и дает нам надежду в скорбях. 23 стих. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда мы надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Эта надежда дает нам силу для преодоления скорбей. Мы помолимся сейчас, и я хотел бы призвать каждого из вас, пожалуйста, подумайте о том наследии, которым Господь благословил вас в Иисусе Христе. Подумайте, насколько это наследие близко для вас, насколько ваше сердце наслаждается им, насколько часто вы думаете о нем. Подумайте и задайте себе вопрос, почему Бог приготовил вам именно это наследие, не что другое? Ведь Он же не ошибается. Он в действительности знает лучше, что нужно каждому из нас. И давайте поблагодарим Его за это. Склоним наши колени и помолимся.